«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Итоги недели без Евгения Киселева». Сегодня очень-очень плотно все, поэтому у меня предложение к Алексею Нарышкину, Алексею Соломину. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Следить за временем, чтобы мы все прошли. У нас много
бить
тем.
Бить друг друга по рукам и языкам, да?
Что еще раз?
Бить друг друга по рукам и шершавым языкам.
Шершавым языкам, да. Совершенно верно. Поэтому давайте не будем тратить время на всякие рассуждения и сразу приступим к темам. Поехали.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Да, события у нас два, и давайте начнем.
Да, ну давайте начнем с ковида. У нас преодолены на этой неделе максимальные показатели по заболеваемости и по смертности. Уже больше 1000 человек умирают в сутки. За 30 тысяч это заболеваемость суточная. Я ничему не удивляюсь. Эти цифры меня лично не удивляют. Я подозреваю, у меня, конечно, нет доказательств, но я подозреваю, исходя из прошлых различных опытов моего взаимодействия и общения с государством, что статистику могли как-то специально придерживать, чтобы она не наслоилась на выборы, иначе там были бы совсем какие-то цифры отличные от того, что мы в итоге получили. Я не переживаю за себя, я не переживаю за своих близких, потому что у меня все мои близкие либо вакцинировались, либо ревакцинировались. И, по-моему, знаете, самый наглядный пример того, что вакцины выручают, это моя бабушка, которая летом ревакцинировалась, и вот на прошлой неделе она переболела ковидом, переболела дома в легкой форме, провела 4 дня просто с легкой заложенностью носа и небольшой температурой. Все. Вот мне не нужно никаких больше доказательств, мне не нужно споров, но полезна вакцина, не полезна. Старая тетка, 83 года, пошла, вакцинировалась раз, ревакцинировалась, и для нее история с ковидом на ближайшие, я надеюсь, полгода завершилась. А мне абсолютно не жалко тех людей, которые в полтора года упираются и говорят, что ковида нет. Мне не жалко тех людей, которые уже практически год твердят о том, что вакцина не доказана, давайте подождем. Ну, ждите, хорошо, ждите. В коммунарке, насколько я знаю, есть еще места, ковидные госпитали по всей России. Конечно, количество коек сокращается, но вы можете успеть, и, наверное, если в ближайшее время вы окажетесь в палатах, наверное, вам обеспечат должное внимание. Молите Господа, чтобы на вас хватило врачей, коек и медикаментов. А в принципе, если у вас еще какие-то раздумия по поводу того, что делать, можно ли что-то сделать, конечно, можно. И это что, Алексей? Что mm-hmm. можно сделать в эту эпоху непростую? Можно пойти и привиться. И соблюдать привычные меры предосторожности, маски и так далее. Ну и минимизировать контакты. Я не переживаю за себя. Даже если в столице в ближайшие дни, недели введут QR-коды, мы с этой системой сталкивались в Москве, несмотря на рост заболеваемости, сейчас это по-прежнему не ввели, но в регионах как раз эти QR-коды вводят. Понятное дело, что там определенно с этим сложности, но ничего. Люди, вакцинировавшиеся, люди, которые готовы сдавать регулярно ПЦР-тесты, люди, которые переболели, они к этой системе адаптируются, и я думаю, рано или поздно мы все-таки эту историю под названием коронавирус победим. Пожалуйста, вопрос. Давайте вопрос. Согласны ли вы, мы обращаемся ко всем нашим слушателям из любого региона России, согласны ли вы на максимально жесткий локдаун, на максимально жесткие ограничения из-за коронавируса? Вот самую жесть, которую вы только можете себе представить. Вспомните, например, в Москве, что у нас было в марте, да, в апреле прошлого года, когда мы все сидели практически под замком, в такси можно было перемещаться тоже по специальным кодам. Вот подобного рода ограничения максимально жесткие. Готовы ли вы на них? Согласны ли вы на них? Да, мы согласны, 101.21. Нет, мы не согласны, 101.20.22.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз вопрос, повторю, мы проводим телефонное голосование. Голосование в YouTube. Согласны ли вы на максимально жесткий локдаун, максимально жесткие ограничения? Да, согласны, 101.20.11. Нет, спасибо, я против, 101.20.22.
Я ждал специально, чтобы ты задал этот вопрос, чтобы сказать, что я, естественно, не согласен с жесткими мерами. Опять же, я считаю, что это ответственность каждого человека. Ты вот сказал, что у тебя все близкие привились, ты молодец. Ты свою задачу ты выполнил, себя и своих близких ты защитил. Еще единственное, я хотел отметить, ты тоже об этом сказал, как бы ответственность людей не заканчивается на том, что они привили себя. Вообще-то ношение масок тоже никто не отменял, и люди, которые привиты... Да-да-да, я хотел на это обратить внимание. Привитые, если вы привились, то это не означает, что вы можете спать спокойно, и вам море по колено. Привитые люди точно могут переносить болезнь, могут, кстати говоря, заболеть в более легкой форме. Поэтому если вы посмотрите, сколько людей ездит в метро в масках, вы сильно удивитесь, такое ощущение, что никаких 34 тысяч новых случаев в день нет. И почему-то здесь никакой, не то что компании, я против компании, против пропагандистских компаний, но у людей даже не пищит, не звенит, не зудит по этому поводу никак. А насчет ограничений, мне кажется, это такое, опять же, я здесь много раз об этом говорил, это государство-нянька, что я считаю кардинально неправильно.
Давайте не будем никаких ограничений, будем просто ждать, пока у нас притворится в жизнь такой естественный отбор. Самые сильные у нас останутся, самые умные, самые сильные останутся жить, самые слабые у нас подохнут. Ну, извините, значит, это такая логика ущербная и суровая. Что поделать?
Да, я благодарен вам за передачу «Мединфо», которая неожиданно воцарилась, где вы занимались медицинским аспектом, а отнюдь
список не таблеток Матвей Юрьевич потом в описании специально для вас
хорошо.
И для всех остальных.
Но тем не менее, мне совершенно неинтересно, кто прививается, кто не прививается. Как верно сказал Соломин, это дело каждого, и Нарышкин сказал, это дело каждого. Ну, как, если хилый, сразу в гроб, как сказал Высоцкий. Меня интересует все-таки, это у нас политические итоги недели, я вам напомню, поэтому я хотел бы процитировать кого-то, по-моему, даже из известных. То, что я нашел в Твиттере, цитирую по памяти. Тут на Медне господин Толстой, известный вам, сказал, вице-спикер, да, по-моему, он занимает эту должность, он сказал, что государство проиграло войну, ну, пропагандистскую войну, как сказать, если можно так сказать, по-моему, у него даже это слово, коронавирусу. А человек, который это выложил, он напомнил скобеевские шедевры, скобеевские передачи, где для того, чтобы покритиковать Запад, вот тогда, когда еще только начинали там вот это вот вакцинирование, что-то Скобеева там показывала в своей программе проклятые западные прививки, где люди тряслись и, в общем, такие нехорошие видео, значит, последствия вакцинирования. Она выполняла пропагандистскую задачу, но выполнила ее вот как-то и она, и другие, и господин Путин, который, как вы помните, значит, таинственно чем-то вакцинировался, а чем не знаем. Потом, по-моему, он признался, что это была вот эта вот вакцина «Спутник». Вот, но вначале, так сказать, не создавать рекламу и так далее, и так далее. Как-то, знаете, так по-воровски, вот так вот как-то скромно, в тенечке, в уголочке. Поэтому господин Толстой, который раз в жизни сказал правду, он только не сказал, откуда ноги растут этой правды. Просрали, действительно, давайте называть вещи своими именами. А вы знаете, что у каждой проблемы есть имя и фамилия. Поэтому вот, значит, Скобеева, Попов, Дмитрий Киселев, Владимир Путин и другие действующие лица, которые стояли в раскоряку, особенно пропагандисты российские, потому что им нужно было одной ногой призывать людей вакцинироваться, а другой объяснять, а вы знаете, что в России запрет на иностранные вакцины. Это, по-моему, кто? Песков сказал, иностранных вакцин не будет, это решение и точка. То есть, другими словами, Песков – это вот такой вот человек, который решает за россиян, чем им вакцинироваться. Вот вам кость, ее и грызите. Поэтому действующих лиц много, поэтому печально мне, что мы преодолели вот этот очередной психологический рубеж в 1000 человек. Ребята, 1000 человек! Это небольшой такой крохотный городок каждый день. Мне горько и обидно. Виновные в этом, надеюсь, когда будет Россия будущего, то эти люди получат вакцину и, надеюсь, другую. Вот это вот я хотел сказать. Виновные есть, и все знают их имена и фамилии. И нечего на зеркало пенять, коли рожа этих людей крива. Вот и все.
Реплики, пожалуйста. Я пас.
51.
Нет, ну, послушайте, мы же говорили про шершавый язык. Все сказали. Результаты голосования, у нас вон еще вторая тема здесь же. Если мы хотим все пройти.
51% наших слушателей согласны на максимально жесткий локдаун. И 49% против этого. Кстати, знаете,
если... Мы в Ютубе тоже голосование проводили. В Ютубе на локдаун согласны 45%.
Меньше? Потому что там больше рестораторов.
Не иначе, да. Дальше давайте пойдем. У нас еще одно событие недели. Я, честно говоря, до сих пор не понял, что произошло с мемориалом, кроме того, что мемориал несколько лет назад еще был признан российскими властями иностранным агентом. У них был кинопоказ, кинопоказ с фильмом про Голодомор. Кинопоказ сорвали сначала какие-то экстремисты, не экстремисты, не знаю, какие-то гопники. Потом вмешалась полиция. В общем, какая-то супер запутанная ситуация. Я не увидел внятного объяснения от правоохранительных органов, а что такое, почему надо к такому камерному мероприятию, где никого не насилуют, не убивают, где не разрезают козу и не пьют кровь младенцев, зачем нужно было вторгаться в это мероприятие. Единственное, знаете, что я могу сказать, мемориал, насколько я помню, был чуть ли не первой организацией, я могу ошибаться, да, простите меня, чуть ли не первой организацией, которой много лет назад присвоили этот статус иностранного агента. И на примере мемориала мы видим, что как раз вот иностранный агент — это не просто про такую усложненную бюрократию, необходимость вешать плашечку, вот данное сообщение распространяется, ну вы знаете, видели, весь интернет сейчас, увы, пестрит такими сообщениями. Ярлык иностранного агента — это как раз то самое страшное, чего многие боялись. Люди такие разбирающиеся и которые любят так вот покопаться в истории, скажем так. Ярлык иностранного агента — это красная тряпка для силовиков и для тех, кто силовикам с радостью прислуживает. Значит, если государство уже один раз сказало: а, это иностранный агент, это деньги Запада, значит, увы, с этими структурами, с этими людьми, у нас и физлицам тоже дают статус иностранного агента, делать можно что угодно, никто не будет церемониться. Можно вламываться, можно проводить обыски, можно, наверное, в перспективе какие-то более суровые вещи совершать. И, к сожалению, государство, я думаю, будет каждый раз просто разводить руками, пожимать плечами. Ну да, это же иностранный агент, там западные деньги, рука Госдепа и прочее.
Знаешь, чем ужасен твой комментарий? Он ужасен тем, что у тебя отшибла память. И ты забыл такую организацию, которая называется «Серб», которая врывалась на спектакли, на выставки, на что угодно, как и другие прокремлевские всякие, как они там назывались, «Идущие вместе», вот эти вот всякие, вот это вот шушера. Они врывались, когда еще не было никаких иностранных агентов. Это разные вещи. Иностранный агент – это типа отдел пропаганды, он просто значок тебе вешает, чтобы усложнить тебе жизнь. Но вот эти ребята – это отдельная история. Говорят, что это там какие-то люди Прилепина и так далее. Но если это так, то это вполне логично. Еще хорошо, что...
Вы сейчас занимаетесь? Вы подыгрываете Путину и всей российской власти. Вы нам объясняете, что иностранный... Как практически теми же словами. Иностранный агент, подождите, никто не мешает работать. Иностранный агент —
это
иностранное финансирование. А вот есть сербы и прочие, они ноги растут. Влезали во
всякие
такие
активности.
Я говорю,
что ноги растут, Алеша Нарышкин, совсем из... Ну, как сказать... Из другой почвы, из другого отдела Кремля, кремлевской администрации. Это тетушки, боевики Кремля, которые существовали до иностранных агентов, существуют во время иностранных агентов и будут позже. Какой фильм там показывали сегодня?
Сегодня никакой.
Нет, ну вот когда
про Голодомор,
они
забежали. Ну, да.
А?
Про Голодомор.
Ну так это же про Голодомор, это же преступление советской власти. Это же про Украину, что Украине...
Сейчас, я готов, пока Соломин молчит, я готов нас с вами помирить. Мы же с вами говорим об одном и том же. Мы говорим о том, что лезть к мемориалу и вторгаться в их вот это вот правозащитное пространство, это странно и глупо. Мы с вами чем сейчас пытаемся мериться? Вы говорите, это что глупо, это одно управление странно, Кремля, я вам работа. Говорю, что это другое управление Кремля. Одни действуют через
хорошо,
законы ублюдские, а другие
все,
действуют силовым путем.
Договорились. Скажем
слава
так.
Слава Богу.
Позорно. Как всегда.
Вот.
Позорно. Свои боевики есть у кого угодно. Вот интересно, поскольку вы на новостной ленте сидите, российской, может быть, вы мне потом скажете, как милиция с этим делом разобралась.
А, все. В смысле, подождите. Вот сейчас, сегодня, например, новости были о том, что по экскурсии мемориала, организация, которая российские власти считают иностранным агентом, по местам террора заинтересовалась полиция. Полиция проследовала, видимо, в экскурсионных каких-то целях, познавательных целях за этой экскурсией. Мне кажется, довольно очевидно, что полиция реакцией своей на случившееся довольно четко дает понять, что все происходящее, в общем-то, контролируемо. И знаете, как тут, к сожалению, для мемориала приходится только констатировать, что то, за что мемориал боролся, или то, с чем боролся, вернулось. Помните, некоторое время назад мы обсуждали такую новость о том, что ФСБ хочет вернуть памятник Дзержинского на Лубянскую площадь. Так вот, сегодня, в принципе, силовики говорят нам о том, что памятник им не нужен, потому что дух Дзержинского вернулся туда и так. И вся государственная система, государственная машина, она дает нам понять, что вот эти люди, которые врывались, которых мы называем бандитами, потому что они вершат бандитизм, это не бандиты, это правоохранение, это правоохранители, это государственное насилие, которому можно. Вот о чем нам говорят сейчас.
Ну, хорошо, пусть будет так, правоохранители. Но знаешь, как ирландская республиканская армия, боевое крыло, Sinn Féin, понимаешь? Ну, ради бога, пусть будет так. Тут все ясно. Тут просто другое. Мне казалось, что у Кремля все-таки есть, ну, какое-то понимание, что что-то было до этой власти. В частности, мемориал. И что мемориал трогать не надо. Просто не надо его трогать. Ну, не надо. Нет, они приняли другое решение. Значит, так оно и будет. Чего сделать? Государство всегда сильнее. Можем идти дальше.
Давайте, да.
Герой.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Важное событие, по крайней мере, у российского телевидения, в частности, у Первого канала, который внимательно следил за тем, как там киноэкипаж из Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко, чувствует себя на МКС. Так вот, они вернулись сегодня, рано утром приземлились в степи Казахстана и вижу признаки героизации. Да? До того, как этот полет состоялся, уже носились с этим полетом, говорили о том, как это важно, как это, черт возьми, круто, представляете, полетят в космос, будут снимать кино, говорили мне пропагандисты, говорили мне Рогозин, Эрнст и прочие. Я вот честно скажу, я туповат, я не понял, в чем прикол, потому что космические туристы на МКС летали, у Безоса, у кого там, у Брэнсона, у как это вот, третьего, подскажи мне, Амазон, который... Нет, Безос, я все запутал. Короче, они все, Маск, Безос и Брэнсон, у них у всех уже свои космические аппараты, все они куда-то там летают в космос. Они ну, на ДМК... Нет, у Маска...
До МКС не
у Маска до МКС долетели. Придумали новые аппараты. Мы на старых наших союзах, да, старых, потому что технология старая, опять сажаем людей, хорошо, неподготовленные люди, да, непрофессиональные астронавты. Какая разница? Туристы космические, есть такое понятие, с середины 2000-х, по-моему, летали и будут летать. В чем фишка? Почему потратили столько денег? Я сегодня смотрел репортажи по телевизору. Почему возили, и за чей счет, возили родственников туда, на Байконур, в звездный городок? За чей счет их кормили? В чем прикол? Что там за такие уникальные кадры будут уже сделаны в невесомости, которые нельзя было бы сделать на павильоне, прости господи, Мосфильма? И мне сегодня, опять же, с телеэкрана рассказывают наши космонавты и бывшие действующие. А вы знаете, актеры, вот то, что они смогли пережить там на МКС, они бы никогда не смогли пережить в павильонах и где-то вот в студиях. во-первых, зачем вы говорите за актеров? Хороший актер, мне кажется, может пережить все, что угодно. Но, во-вторых, еще раз, я не понимаю ценность вот этой всей большой программы.
Тебе.
Зачем на это потратили деньги? И не стыдно ли?
Не стыдно, да, не стыдно.
Не стыдно ли, Алеша?
Не стыдно, да. Если позволите. Пожалуйста. Значит, для меня этот полет очень важен. Вы знаете, вообще космонавтика – это моя фишка, и я очень страдаю, что ею руководит Рогозин, который ее планомерно, ну, в общем, что он с ней делает, результат налицо. Почему важна эта история? Она важна совсем не с точки зрения Эрнста или там Рогозина, или вообще там вот этого визга, который сейчас вокруг этого происходит. Спросите любого, помните, спросите любого мальчишку, там, или как это, который на улице этой живет, и так, что-то вот это, помните, из фильма «Операция И». Значит, кем он хочет быть? Он вам ответит кем угодно, но только не космонавтом. Это связано не только с тем, что появилось множество альтернатив и романтика не только в космонавтике. Это связано с тем, что космонавтика считается чем-то невероятно сложным, что надо годы тренировок и так далее, и так далее, и так далее. Космонавтика, скажем так, марксистским языком, страшно далека она от народа. Что эта история... Ну, мне вдвойне приятно. Потратили миллионы, миллиарды. Ради бога, меньше купят оружие, чтобы убивать украинцев.
Нет, поэтому купят тут... столько же. Купят
столько же. Ну, неважно. Значит, ну, хорошо, не в три раза больше оружия, а в два раза больше. Значит, дело не в этом. Дело в главном, что обычные люди полетели снимать кино. При этом полетела девушка. Понимаете, вот... Это очень важно сделать из космонавтики обыденность. Понимаете? Дело совсем не в том, что там где-то полетели, у Безоса полетели, у Илона Маска полетели. Это не туристы, просто это стало на слуху. И если спросить обычного человека, который просто знает новости, он скажет, полетели туда двое, снимали кино, там была девушка и парень. Это так естественно звучит, только полетели на МКС, понимаете? Поэтому я очень рад, в данном случае они молодцы, и я очень доволен, что, может быть, кто-то из миллионов детей задумается о том, что это не как до Марса лететь, а это ближе, и это возможно. И для этого можно иметь какую-то другую профессию и все равно полететь в космос на МКС. И не у Илона Маска, и не у Безоса, а внутри своей страны.
Голосование давайте запустим. Считаете ли вы Пересильд и Шипенко после их полета героями? Да, они герои, 101-20-11, нет, ничего героического нет в их поступке, 101-20-22.
Голосование пошло.
Пересильд и Шипенко теперь герои, 101-20-11, нет, они не герои, 101-20-22, у нас в Ютьюбе продолжается трансляция на канале «Эхо Москвы», там тоже идет голосование. Вернемся к вам через несколько минут, Ганопольский, Соломин и Нарышкин.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжаем наш эфир. Все на месте. Вот Соломин, господин Соломин с бородой, он еще не говорил по поводу нашей темы.
Я хотел обратить ваше внимание на реакцию людей, которые в телефонном голосовании отказываются считать Пересильд и Шипенко героями. 87,5% сказали, нет, не будем, ни в коем случае, да хоть пытайте. 12,5% уже готовы их героями назвать. Матвей Юрьевич, а вы...
Подожди, что? Так я...
Вы не назвали их героями, вы сказали, что они молодцы. Мы поставили вопрос на голосование.
Нет, я их... Ну, нет, я все-таки соглашусь. Они герои, но они не такие герои, как там Зоя Космодемьянская или Гагарин или Валя Котик. Нет, просто поверьте мне, я бы струхнул. Я не полетел бы в космос. При всей моей любви я рожден и ползать.
У нас очень большая проблема. с тем, что не хватает слов правильных для обозначения разных, в общем-то, вещей. И это касается и слова «герой», потому что мы очень легко разбрасываемся этим словом. Это и касается, кстати, слов, которые означают диаметрально противоположные, потому что и оскорблениями, и этим мы тоже бросаемся, там, словами типа «фашист» и прочее, мы бросаемся, не думая. А мне кажется, слово «герой», оно достаточно определенное. Не потому что я хочу каким-то образом принизить заслуги Юлии Пересильд или Клима Шипенко, а потому что, ну, знаете, как-то несправедливо выходит по отношению, там, допустим, к космонавту Леонову хотя бы, да, дважды Герой Советского Союза, который выходил в открытый космос. Поэтому мне кажется, что здесь у нас есть серьезная проблема в терминологии. Нам нужно что-то придумать такое правильное, чтобы всех устраивало, чтобы никому не было обидно. Иначе...
Ну, изменить русский язык, введя туда какое-то новое понятие, «Безумству храбрых поем мы песню». Давай, делай. Приступили. Можем дальше идти.
Давайте, да, у нас еще несколько героев недели. Например, Павел Дуров, основатель и владелец Телеграма, за то, что заблокировал канал основателя мужского государства Владислава Позднякова. Это вот тот самый Позняков, то самое мужское государство, которое отличается различными неприятными и неприятно пахнущими человеконенавистническими акциями. Да, мы помним, они не любят цветных, они не любят геев, они не любят компании, которые используют цветные меньшинства, да, в своих каких-то рекламных целях. И вот, наконец-то, нашлась управа на вот этого Позднякова. И неважно, ну, решение было долгожданное, на самом деле, об этом много говорили и обращались напрямую к Дурову, заблокируя наконец-то эту дичь, и решение было все-таки ожидаемое. Единственное, мне в этой ситуации непонятно две вещи. Во-первых, у вот этого Позднякова уже есть резервный канал, где те же самые десятки тысяч подписчиков есть. Хотелось бы, если Дуров действительно объявил такую войну вот этой вот дичи в своем мессенджере, мне хотелось бы, чтобы он и его команда работали оперативнее и уничтожили на корню вот эти вот все какие-то человеконенавистнические проявления. Это раз. А второе, мне, при том, что мы сделали Дурова его героя, мне не хотелось бы, чтобы он подменял собой наши и не наши правоохранительные органы, потому что то, что сделал Дуров, это на самом деле цензура, да, мы же говорим о том, что должна быть свобода слова, ну, в каких-то приличных все-таки границах, да, раз государство наше, российское, не признает, ни разу не признавало вот, это, вот эту деятельность, эти посты, разжигающими ненависть, нет дела об экстремизме, на того же Позднякова, Позднякова, извините, не посадили на бутылку, не заставили извиняться, значит, государство принимает эти тексты, значит, государство принимает эти посты, значит, государство смотрит на это как-то одобряюще. Молчание — знак согласия, по-моему, в этом контексте вполне это допустимая формулировка. И Дуров здесь, получается, бежит впереди паровоза. Он, с одной стороны, подменяет собой правоохранительные органы, которые ничего не хотят делать с тем же Позняком, с другой стороны, но он пытается делать хоть что-то, он пытается остановить вот эту волну какого-то безрассудства, он пытается остановить хотя бы на своем вот этом маленьком островке свободы под названием Телеграм, остановить распространение ненависти. За что ему спасибо.
Матвеевич.
Нет, ну, государство ничего не делает с этими чуваками. Вот понимаете, если у России есть враг...
Что бы вы сделали?
Нет, это некорректный вопрос.
Почему?
Это журналист, который критикует, ему говорят, а что бы ты сделал, а что ты сам делаешь?
Что
это
непрофессионально. С вашей точки зрения должно
Нет,
сделать?
Нет, с моей точки зрения... Нехорошо, Соломин, неправильно.
Я изменил вопрос.
Что, давайте Соломина, подожди, давайте Соломина спросим. Алексей Владимирович,
да, давай,
Соломин,
Алексей, что бы ты сделал
в этой ситуации?
Не знаю.
А, отлично, хорошо, Матвей, ответ. Тогда ваша очередь.
Что бы вы сделали?
Отлично, да. Класс.
Значит, отдел фантастики в соседнем зале. Значит, теперь по сути. Когда государству российскому надо кому-то заткнуть рот, оно замечательным образом, формально или неформально, я думаю, что вот с этим вот чуваком достаточно одной беседы, которую с ним проведет какой-нибудь человек в той стране, в которой он живет. Он же где-то скрывается за границей. Этот человек разжигает все виды розни, которые только существуют. Значит, не надо его травить новичком или что-то такое. Это делается со специально заточенными людьми. Для этого человека, безусловно, по сути трусливого, я уверен, потому что если бы он... Тут у нас точка отсчета Навальный. Если ты хочешь протестовать и чего-то такое делать, и что-то тебе не нравится, то будь в стране, как Навальный. А это вот такие вот, которые уезжают и оттуда используют интернет. А с вот... ними достаточно одной беседы, где им объясняют, какие и какое их ждет будущее, если они будут продолжать это делать. И государство, уверяю вас, умеет это делать, побеседовать. Государство это не делает. Поэтому действия этого чувака вкладываются в действия тех же серб и тех же тетушек российских, которые необходимы.
Про вот этого чувака все. Понятно. И вы, кстати, очень хорошо объяснили, что вы от государства ждете. Не знаю, почему вы так взъелись на меня.
Нет, я не люблю, когда мне задают этот вопрос, тем более не просто тетя Лёля,
ну, вы же объяснили.
А мой коллега по работе.
Ответили. Вы же на него, по сути, ответили. А у меня тут теперь другой вопрос. С человеком, который создал и ведет этот канал, все понятно. То есть вы объяснили. А что делать с людьми, которые в этом, этот канал читают и потом ходят по адресам, да, которые
ничего
по явкам.
Не делать, как только он перестанет это писать.
Вот мы сегодня будем
люди,
говорить о Лукашенко.
Которые читают этот канал. Вот и все.
Они же не исчезнут, эти люди, которые считали это нормальным.
Но у них адресов не будет.
Будет какой-то другой канал и какой-то другой
значит,
человек.
Значит, и с ним надо
писать.
Работать. Но умеет же российское государство не только с Навальным работать, да? А работать со всеми оппозиционерами. 90 томов, 180 на каждое дело, там 180-200 прокуроров. Люди есть, было
но,
бы
смотрите,
желание.
Нет, это я, все замечательно, но только вот это вот комьюнити, оно уходит из прозрачного, просматриваемого поля куда-то в непросматриваемое.
Для государства, потом... Алёша, нету непрозрачного.
Да.
Государство, для этого у него специальные органы, чтобы знать, что ты делаешь каждую секунду.
То есть ваш телефон можно прослушивать, ваш телефон можно про
не
можно, телеграм,
можно они
читать.
Это делают.
Не-не-не, а подожди, а как надо? Что же делают? Откуда? Я не знаю, делают или
послушайте,
не делают.
Послушайте, ребята, посмотрите, сколько у нас тем. Давайте сделаем
мне
специальную
интересно.
Передачу, и
хорошо.
Вы меня пригласите... гостем, и я вам расскажу, что делать с этим человеком, если государство, если он не на службе у государства. Вот и все. Ну, чё мы дурака валяем? Мы все прекрасно знаем, что государство с точки зрения удушить, разведать, прижать к ногтю, виртуозно работает. Никакой оппозиции нет. Кто за границей, кто там, кто сидит, двушечка, трешечка. Не морочите мне голову. Все. Можем
дальше. Дальше пойдем. Редиска недели у нас.
Это программа «Донопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Вячеслав Володин за свое предложение подумать над процедурой отзыва Нобелевской премии мира. Он считает, что... решениями своими, например, о присуждении премии Горбачёву и Обаме премия просто дискредитирована. Коллеги, ваше мнение, пожалуйста.
У меня есть предложение. Я, во-первых, считаю, Матвей Юрьевич, опять же, не любит, когда я даю советы, а я, например, сторонник технологии Станислава Белковского, который дает платные советы. Вот я очень многим в государстве даю советы и ожидаю, когда они мне за это будут платить. Вот я сегодня хочу дать платный совет Вячеславу Володину. Мне кажется, надо с этим предложением идти в ПАСЕ, если у нас там есть еще право голоса. Но нужно добиваться, конечно, если есть инициатива, нужно идти с нею до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека, и добиваться, чтобы Нобелевский комитет несчастный как-то организовал систему отзыва Нобелевской премии, если Вячеславу Володину так хочется. Или есть у меня еще для него другой совет, альтернативный, поскольку первый, скорее всего, ему не удастся, но он потратит очень много времени сил на это, что важно, наверное, то нужно просто учредить Вячеславу Володину свою собственную премию. И, например, зарплату за последующие 5 лет в Государственной Думе я бы предложил на эту зарплату создать фонд, учредить фонд, из которого выплачивать награды за Володинскую премию тем людям, которых он считает достойными. И там же в Володинской премии, например, сразу в учредительных документах написать, что эту премию можно отзывать, если по какой-то причине человек Вячеславу Володину разонравился.
Да, значит, Володин, с ним проблема. Ну, вы знаете, Володин – это главный, так сказать, певец вот этих фраз «Путин – это Россия», «Россия – это Путин», вот это вот все, духовный лидер, уже у нас аятолла появился. Вот, и, конечно, вот эта фраза раздражения, явного раздражения путинское, когда он пригрозил Нобелевскому лауреату, что если он не будет прикрываться, значит, этим званием, то у него будет все в порядке, если будет, то все будет по закону, если будет нарушать российское законодательство. Ну, все-таки, наверное, я удивился, кстати, когда я это дело прочитал. Мне казалось все-таки, то есть кроме того, что он не поздравил, так сказать, ну, явно, не ему дали. Вот это вот не ему дали, а он очень надеялся. Я вам хочу сказать, вот спросите у Павловских-Белковских, которые, так сказать, знают, или у господина Соловья, которые знают вот эти миазмы, которые оттуда выходят. Он очень рассчитывал. И, так сказать, понимаете, России надо было дать, и вот, так сказать, вот такое миротворчество и так далее. Но все-таки хочет президент иметь Нобелевскую премию мира. Поэтому такое звериное, я бы так сказал, раздражение, оно было. Значит, Володин, который все это считывает и нюхает, вот он сделал такое предложение. Ну, конечно, посмешил всех, показал, как не надо, и закончу я замечательной вещью, которую я прочитал в интернете. Вот она у меня соскочила, а там очень точный текст. Знаете, как там написано? Сейчас они, наверное, сидят где-то в Совете Безопасности и думают, как осуществить то, что предложил Володин. Наверное, надо сделать обыск у Нобелевского лауреата. Что изъято, двоеточие, компьютер, блокноты, сотовый телефон и Нобелевская премия. Вот так вот нужно вывести, лишить Нобелевской премии. Тупизм невероятный, дремучесть абсолютная, другого не скажешь, редиска. Ну, рулите дальше, ну, ребят.
А, давайте про Володин. Следующий герой, нет?
Ну, Лукашенко, да. Герой редиска. Лукашенко за своих замечательных законодателей мы решили сделать редиска на этой неделе, потому что теперь есть положение в Уголовном кодексе Беларуси, по которому даже подписчиков запрещенных телеграм-каналов будут сурово наказывать. Для них предусмотрена уголовная ответственность сроком до 7 лет. Ничего удивительного в этом нету, потому что мы имеем дело с Беларусью. Я предлагаю всем и вам, и нашим слушателям и зрителям делать ставки, запасаться попкорном и ждать, гадать, когда подобная норма будет прописана в Уголовном кодексе России.
Там они даже выпустили такую расшифровку, кто будет сначала, что эта мера будет точечная. Но, по-моему, в основном, конечно, они дают понять, мы вас хотим очень сильно напугать, вы должны от всех этих каналов отписаться, а если не отпишетесь, то, ну, кого-нибудь заберем. Так, знаете, показательно. Проходили, не впервые. У нас просто даже не предупреждают об этом.
Нет, ну у нас же нет наказания за подписку.
Найдут что-нибудь. Перепост какой-нибудь.
Я просто думаю, что если это изобрел сам Лукашенко, или, как сказать, Лукашенко в собирательном смысле, там его штаб какой-то, вот эти вот люди, которые думают, как еще засушить и уничтожить белорусское общество гражданское, как сделать, чтобы Польша и Литва скоро стали называться там Полу-Белоруссия или Лито-Белоруссия, потому что бегство молодежи просто невероятное. Вы не, просто не знаете демографию, которая там происходит. Там же просто топот ног, понимаете, вот такой вот. И это топот ног не тех сирийцев или там кого, который Лукашенко пропускал через свою территорию. Это просто покидают свои. Ну, потому что, вдумайтесь, ничего нельзя. Полное нарушение всех свобод, ну, просто реальных. И, то есть, государство назначает какого-то человека преступником или какую-то организацию, или какой-то сайт, там лепит ему там террористический или что-то такое, и вот государство так решило, и ты, просто подписавшись на этот сайт, получишь срок. Ну, конечно, поскольку Лукашенко, по-моему, он физически очень здоров, дай ему Бог, лучше покинуть эту страну, входящую в союзное государство. Напомню вам, я вот всегда, когда мы говорим про Белоруссию, я напоминаю, что у нас союзное государство Россия и Беларусь. И у меня возникает вопрос, вот как-то мы в чем союзное государство, в чем эта интеграция, это только по сельскому хозяйству, мешок картошки куда везти? Или початки кукурузы?
По тарифам,
или,
да, да.
Да, или по тарифам, или кто-то вообще следит, чтобы было одно поле по правам человека. Ну, потому что это просто немыслимо, что происходит. То есть, понимаете, например, когда в Чечне по какой-то причине или в Дагестане там кому-то побили морду или кровная месть и так далее, то общество реагирует. Здесь союзное государство.
Ну, общество, наверное, себя не сильно ощущает в какой-то мере союзом с Белоруссией.
Так о том, и российское... о том и идет разговор. Это фикция, и это просто какой-то капец.
Опять же, ну и плюс, и у общества не так много инструментов осталось для выражения собственного мнения. Никаких действий оно совершать не может. Общество, это общество, кстати, очень разное. И тут тоже наверняка многие считают, что вот молодец, Лукашенко скрепил страну.
Нет, вот подожди, стороны, я задам простой вопрос. Причем Нарышкину, который почему-то молчит и ничего не говорит. Вот смотрите, там до 7 лет. Представим себе, что какой-то молодой человек подписался на какой-то сайт, который Лукашенко назвал преступным. Этого человека арестовали, привели в суд, и судья сказал, вы простите меня, вы, наверное, хороший парень и талантливый, но вы вот нарушили закон, а я, судья, исполняю закон. 7 лет вы не получаете, но получаете 5. И этот человек, этот молодой человек, который просто это почитал, он, например, отправляет, так же гласит закон, он отправляется в тюрьму. Россия как-то должна на это прореагировать?
Россия – это кто?
Еще раз, вот я специально сказал «Россия». Хорошо, потому даже Россия... Путин, даже Путин, Владимир Владимирович.
Вот, спасибо большое. Владимир Путин не будет на это никак реагировать, во-первых, потому что, что он будет Александру Лукашенко, ну, то есть он не будет вползать на его территорию, потому что между ними будет конфликт в таком случае, это не его компетенции. А с другой стороны, зачем? Владимир Путин на фоне Александра Лукашенко – это просто Лех Валенца. И все россияне теперь смотрят на Владимира Путина как на источника своих гражданских прав и свобод.
Мы же в нашем телефонном голосовании даже выясняли как-то несколько недель назад, вам кто милее в качестве президента, Путин или Лукашенко. У нас большинством голосов выбирали все-таки Владимира Путина.
Да,
Лукашенко нам в России, нам, россиянам, нужен для устрашения. Вот мы, как правильно ты говоришь, мы смотрим на Лукашенко, на его зверские нравы и на нечеловеческое отношение к оппонентам, мы думаем, слава богу, что у нас есть Путин. Вот хоть такой с иноагентами, с Навальным сидящим, но это все лучше, чем Лукашенко, у которого даже непонятна логика его действий на ближайшие месяцы.
Ты абсолютно прав. Значит, просто скажем, скажем, я не хочу повязывать вас общей ответственностью, я говорю от себя. Государство союзного не существует, это фикция, оно мертво. Все. До свидания.
У нас еще 5 минут, подождите, до свидания.
Давайте пройдем.
Давайте, не фокус у нас.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Да, ну смотрите, две есть новости, которые меня убедили в том, что Запад и западные IT-компании, и не только IT-компании, идут куда-то не туда. Во-первых, Lego, компания с мировым именем, которая занимается конструкторами, она почему-то решила сделать свои конструкторы, вот эти знаменитые кубики, гендерно-нейтральными. Больше не будет разделения на наборы для девочек и для мальчиков, все должны играть совсем. Да, ну вот такова новая политика этой датской компании. Ну, а создатель комиксов DC, да, поправьте меня, я просто все это дело не люблю, DC Comics рассказали, что у них теперь сын Супермена будет бисексуалом. Я, с одной стороны, понимаю, что это требование времени, да, все, наверное, должны подстраиваться под различные какие-то активности, движения, БЛМ, более терпимыми быть, но, опять же, повторю, с чего я начал, мне кажется, все это не про то. И на этом фоне Владимир Путин, который говорит, что мы должны, конечно, идентификация — это замечательно, каждый сам решает, что ему делать, но в России одна должна быть единственная, наверное, самоидентификация правильная, да, скрипоносная, мужчина и женщина. Мне Владимир Путин в этом смысле ближе, чем западные правители, при которых вот компании себе позволяют такое.
Ну, мне кажется, что здесь нет ничего удивительного. Общество очень сильно меняется. Западное общество признает новыми нормами те вещи, которые никогда раньше до этого не признавало. И однополые браки, и другие отношения, и вообще отношения между полами немножко меняются. И западные корпорации просто отвечают на запросы своей аудитории. Да, среди их аудитории есть такие люди, которые хотят видеть определенные ролевые модели, хотят покупать такие комиксы. Они просто это делают. Не вижу здесь никакой проблемы. С другой стороны, вот, не знаю, мне показалось, что в твоем комментарии было такое нехорошо, как будто бы надо вот это все как-то контролировать, детям не показывать. Нет, я просто не знаю.
Нет, еще раз, я могу третий раз повторить. Мне кажется, это не то, чем должны заниматься компании, которые выпускают конструкторы, так и компании, которые выпускают, ну хорошо.
Это бизнес.
Да, ну пусть встанут на колени тогда. Все вместе.
Знаете, я два слова скажу. Я бы был здесь очень осторожен. Мне кажется, что мы рассуждаем о другом мире. И просто... То есть, ну вот, что сказал сейчас Нарышкин? Он констатировал, что это другой мир. И это правильно. Это другой мир. И ты... Алёша Соломин тоже сказал, они отвечают на запросы, я не знаю, может быть, они отвечают на запросы, может быть, они создают эти запросы, да? Но
тогда они
мне
бы должны
кажется,
были 10 лет 10 назад этим заниматься. Если
я понимаю, я просто хочу сказать, что, пока Скобеева там будет визжать о том, что Запад гибнет, более вменяемые люди, к которым я отношу себя, будет очень осторожно на эту тему говорить и даже не будет говорить, нравится ему это или нет, потому что у нас этого нет, а я живу здесь, то есть я живу на пространстве бывшего Советского Союза, в Украине этого тоже нет. А вот как они живут там, если они будут недовольны, то у них существуют выборы, на которых они скажут свое слово. А у нас свое слово, так сказать, в государственном смысле, определяет Владимир Путин без всяких выборов. Вот и все. Поэтому, как информационно, я это понимаю, это выглядит странно. Но странно скоро будут выглядеть выборы в России. Они уже выглядят странно. Вроде выборы, а на самом деле нет. Понимаете? Поэтому... Пусть они там делают, чего хотят. Люди их поправят, если они просто вот эти вот компании перестанут покупать их продукцию. Вот и все. Чего тут? Поэтому у них это все очень быстро решается. А мы в этом смысле должны спокойно себя вести и меньше заниматься визгом. Вот так бы я сказал.
Но если хочется визжать, я считаю, вы не должны себя сдерживать.
Да, сдерживать не надо.
Я либерал.
Все, спасибо.
Спасибо большое. Нарышкин, Соломин, Донопольский. Итоги недели без Евгения Киселева. Прививайтесь, ребята. Плохая эта болезнь. Счастливо, до свидания.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Алей, оп!